Калитка. Эраст Петрович перебежал широкий, ярко освещенный луной газон. Обошел дом. Если лезть в окно, лучше это делать с задней стороны, чтобы не увидел какой-нибудь поздний прохожий. За домом оказался густой тенистый сад. Как раз то, что нужно. Привстав на цыпочки, авантюрист заглянул в первое от угла окно. Увидел просторную комнату, столовую или гостиную. Белая скатерть. Догорающие свечи, остатки ужина, сервированного на двоих. Заныло сердце. Стало быть, поужинала с одним и отправилась на свидание к другому. Или еще лучше, вернулась с тайного драматичного свидания и преспокойно уселась трапезничать со своим рыжим покровителем. Поистине, женщины — загадочные существа. Через два окна началась следующая комната — кабинет. Окна здесь были приоткрыты, и доносился голос, мужской, поэтому Фондорин проявил осторожность. Сначала прислушался, чтобы определить, где именно находится говорящий.
Получит выговор, но главная вина будет возложена на начальника. Того ждет позорная отставка, — донеслось из кабинета.
Сказано было по-английски, но с явным японским акцентом, стало быть, говорил не Булкокс. Но господин старший советник тоже был здесь.
— И наш приятель займет освободившееся место? — спросил он.
— Двое, — решил Фондорин. Причем японец сидит в правом дальнем углу, а Булкокс посередине спиной к окну. Титулярный советник медленно, дюйм за дюймом, привстал, осмотрел внутренность помещения. Полки с книгами, письменный стол, негорящий камин. Главное, о Юме здесь нет. Двое мужчин. Из-за спинки одного кресла видна огненная шевелюра соперника. В другом кресле сидит какой-то франт. Поблескивает пробор, в шелковом галстуке сияет жемчужина. Миниатюрный господин изящно закинул ногу на ногу, покачал лакированной туфлей.
— Не сейчас, — сказал он, сдержанно улыбаясь. — Через неделю.
— да я вас, сударь, знаю, — прищурился Эраст Петрович. — Видел на балу. — Князь, как же вас назвал, Доронин?
— Что ж, Анакодзи, это очень по-японски, — хмыкнул достопочтенный. — Дать выговор, а через неделю наградить повышением.
— Да-да, — вспомнил Фондорин, — это князь Анакодзи, бывший даймё, владетель удельного княжества, а ныне светский лев и законодатель мод.
— Это, дорогой Алджернон, не награда. Лишь занятие освободившейся вакансии. Но будет ему и награда за ловко исполненную работу. Получит собственность загородную усадьбу Такарадзака. Ах, какие там сливы, какие пруды!
Да, местечко славное. Тысяч, пожалуй, в 100.
По меньшей мере в 200, уверяю вас.
В окно Фондорин больше не смотрел. Неинтересно. Пытался сообразить, где может быть Оюми. На первом этаже еще два окна, неосвещенных. Но вряд ли Булкокс поселил содержанку рядом с кабинетом. Тогда где ее покои? С фасадной стороны? Или на втором этаже?
— Ну, хорошо, — донесся голос британца. — А что с письмом принца Арисугавы? Удалось раздобыть копию?
— Мой человечек жаден, а без него никак не обойтись.
— Послушайте. Я ведь, кажется, дал вам 500 фунтов,
а нужна 1000.
Вице-консул поморщился. Всеволод Витальевич говорил, что князь живет на подачке дона Цурумаки, но, кажется, не брезгует и побочными заработками. Да и Булкокс хорош, скупщик придворных сплетен и краденных писем. Впрочем, такова уж его шпионская служба. Нет, навряд ли англичанин поселит туземную любовницу с фасадной стороны дома. Все-таки он официальное лицо. Значит, скорее всего, окна выходят в сад. Препирательство в кабинете продолжалось.
— Анакодзи, я вам не дойная корова.
— В придачу за ту же сумму можно получить списочек с дневника Ее Величества, — вкрадчиво произнес князь. — Одна из фрейлин — моя кузина, и многим мне обязана.
Булкокс фыркнул. — Пустое, какие-нибудь дамские глупости.
— Отнюдь не глупости. Ее Величество имеет обыкновение записывать разговоры с Его Величеством.
— Незачем мне слышать эти гнусности, — сказал себе Фандорин. — Я, слава богу, не шпион. Еще слуга какой-нибудь увидит, и буду я фрукт почище этих двоих. Русский вице-консул пойман подслушивающим. Он прокрался вдоль стены к водосточной трубе, осторожно подергал, крепка ли. Некоторый опыт лазания по трубам у титулярного советника имелся, правда, из прежней, еще до дипломатической жизни. Нога уже ступила на нижний обод, а рассудок все еще пытался сопротивляться. — Ты ведешь себя как сумасшедший, как презренный, безответственный субъект, — сказал рассудок. — Опомнись, возьми себя в руки. — Это правда, — сокрушенно отвечал рассудку Эраст Петрович. — Я совершенно спятил. Но раскаяние не заставило его отказаться от безумной затеи, даже нисколько не замедлило движений. Дипломат ловко вскарабкался на второй этаж, оперся ногой о выступ и попробовал дотянуться до ближайшего окна. Ухватился пальцами за раму и, мелко-мелко переступая, подобрался ближе. Сюртук наверняка перепачкался в пыли, но это Фандорина сейчас не заботило. Хуже было другое. Темное окно не желало открываться. Оно было заперто на задвижку, до форточки же достать не представлялось возможным. Разбить нельзя, сбежится весь дом.